Здравствуйте, сегодня четверг, 29 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Кремль назначил на пятницу церемонию подписания договоров о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины. Кому выгодны взрывы и утечки на газопроводах системы «Северный поток»? Власти Грузии возмущены поездкой Александра Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию. Также сегодня.
Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. Вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям. И часто к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же, нужно прекращать врать.
Маргарита Симоньян призывает не врать. Обращается ли она, среди прочих, и к Владимиру Путину? Издание «Медуза» сообщило вчера со ссылкой на источники в администрации президента России о том, что в Кремле решили не торопиться с официальным включением в состав Российской Федерации оккупированных территорий Украины. Однако сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав России состоится уже завтра. Завтра же на Красной площади должен состояться некий праздничный концерт, посвященный этому событию. Как это отмечает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников, в условиях объявленной сейчас мобилизации Кремль не в состоянии обеспечить такое же ликование населения России, какое было в 2014 году, когда в состав Российской Федерации был включен аннексированный Крым. Ну а центр принятия решений в России сейчас только один – это Владимир Путин.
Как насильственной является мобилизация военного типа, да, то точно так же насильственной является мобилизация на изображение радости по поводу аннексии. Это же тоже подневольные люди. Они тоже идут из-под палки. Они тоже идут под угрозой каких-то санкций в отношении них. Потому что они государствозависимые. Потому что они из организаций, зависящих от бюджета, от государства. Поэтому здесь как бы двойная мобилизация. Но я не понимаю, почему Кремль не чувствует здесь противоречия. Ведь присоединение территории – это большая радость. Они хотят здесь повторить как бы сценарий на крымский, когда все искренне радовались. Сейчас на фоне того, что нация угнетена этой самой мобилизацией, даже сторонники Путина совершенно не хотят идти ни в какие окопы, и это, безусловно, очень портит настроение населения. Какая может быть радость? Только мрачно-подневольная. Эти две мобилизации действительно друг другу противоречат. Но остановить, очевидно, эти процессы, остановить работу по лекалам, которые уже были как бы проверены, невозможно. То есть будут и принудительные путинги, и будет продолжаться, собственно, та самая частичная мобилизация, которая обернулась фактически всеобщей. Так что все будет идти, конечно, по немножко хаотически, но примерно по тому сценарию, какой Кремль себе и наметил. И мы видим, какие колебания в верхах по поводу того, закрывать страну или не закрывать, выпускать мужское население или не выпускать, какие категории выпускать, какие не выпускать. Они тоже в колебаниях, потому что, ну, очевидно, что все это сказывается на рейтингах. Уже опрос Левады свежий, который был проведен в 20-х числах, это еще к началу мобилизации, когда еще никто сообразить ничего не успел, уже дал и 6% падение рейтинга одобрения, 4% падение рейтинга доверия Путину. Это уже больше, чем статистическая погрешность. Оно поползло вниз, и вместе с рейтингом Путина, как это всегда бывает, поползли вниз рейтинги всех властей, а также показатель, движется ли Россия в правильном направлении или нет. На 7% упало правильное направление. Есть подозрение, что это только начало, и что когда ты трогаешь столь грубым образом не какую-нибудь там оппозицию, а глубинный народ, он начинает выражать недовольство, это накапливается недовольство. Ну, не говоря уже о том, что это порча демографии, это не сбережение народа совсем, плюс к этому люди изымаются из экономики. Это очень серьезно в ситуации, когда есть санкции, когда страна потребительски живет на параллельном импорте. А кто в параллельном импорте работает? Те же самые люди, беззащитные, которых, собственно, у которых нет никакой брони. Это катастрофа, потому что за счет именно вот этого сегмента, очень подневольного тоже и как бы не приоритетного, собственно, экономика выживает. рынок спасает путинскую экономику. Так что это очень будет болезненно. Вот интересная ситуация действительно по конструкции власти, в ситуации как раз вот этой спецоперации, в ситуации мобилизации, конечно, есть, собственно, единый центр принятия решений, он в голове у Путина. Не всегда те, кто сопутствует ему, точно знают, что именно у него в голове, и что ему можно посоветовать, какую схему действий. И отсюда рассинхронизация. Парламент у нас достаточно как бы второстепенная структура. Они могут, конечно, что-то такое предлагать и что-то такое обсуждать. И за этим, конечно, прослеживает администрация президента. Но объективно сложно в этой ситуации им самим понять, что им, собственно, делать. Зачем это делать, они так и не смогли объяснить здравомыслящим людям. Да? То есть цели все равно непонятны. Если вы победили, то зачем вы тогда продолжаете мобилизацию? Если вы зафиксировали территорию как победу, да, вот Херсон и Запорожье, вот мы фиксируем, что мы победили, это наша теперь территория, мы празднуем это. Но раз вы празднуете, значит, это должно быть весело и хорошо, а зачем тогда затыкать дыры ресурсные, да, пушечным мясом фактически, да, все понимают, да, на митингах люди это говорили совершенно никакие, ни аналитики, ни политологи, что из наших детей делают удобрения. Это говорили матери, собственно, тех, кого загоняют в эту самую армию. Значит, мы не победили, получается. Значит, есть подозрение, что, оказывается, мы скорее проиграли, и что вот эти присоединения этих территорий несет новые риски и новую фазу военных действий. Значит, это не победа, а поражение.
Это было мнение эксперта Московского центра Карнеги, политолога Андрея Колесникова. Ну и, разумеется, в этом контексте продолжает бурно обсуждаться проблема, решится ли Владимир Путин на применение ядерного оружия против Украины или даже против какой-то из стран Североатлантического Союза. Чем может ответить НАТО и как возможное применение ядерного оружия России скажется на положении России во всем мире, не только в противостоянии с Украиной и странами Североатлантического Союза. Мнение по этому поводу в эфире телеканала «Настоящее время» высказал украинский дипломат, эксперт Киевского центра оборонных стратегий Александр Хара.
Я не исключаю возможность применения ядерного оружия по Украине, либо по какой-то другой нежилой нейтральной территории для того, чтобы показать свою решительность. Хотя считаю, что пока что крайне маловероятно такое развитие событий. Я, в принципе, сказал бы, что есть некоторые факторы, которые надо учитывать при анализе этого. Первое и самое главное, ну, до 24 февраля мало кто мог себе представить, что Путин сделает такую большую геополитическую ошибку, как напасть широкомасштабно на Украину. И тут уже не важно, были это большие просчеты этой ситуации, либо же это было последствия ковида. Есть такая теория, что он ограничен в своем общении с небольшим количеством людей, поэтому он мог принять такое решение. Может злую шутку с ним сыграть вера в том, что Америка и вообще Запад как таковой слабы и не способны ответить на удар. И, соответственно, это будет означать начало настоящей, значит, многополярности. Это фетиш такой есть у российской политической элиты. Ну и однозначно, что то, что происходит на полях сражения сейчас в Украине, сложно преподать как победу какую-то. И, соответственно, у Путина может быть в голове то, что применение такого оружия или демонстрация его может быть выходом из этой ситуации, поскольку, по большому счету, на кону стоит не только, собственно, там, судьба России в ближайшее время, и она печальна на самом деле, но самое главное — его выживание. И я думаю, что сейчас в его окружении добавилось аргументов, чтобы он не дожил до там, конца этого года. Я имею в виду прежде всего эти ГБшные окружения, ястребов, которые считают, что с самого начала надо было жестче с Украиной, и вот эта частичная мобилизация не решает проблем. Ну и я думаю, что еще момент такой важный, тоже психологический. Путин говорит о величайшей геополитической катастрофе, распаде Советского Союза, естественно, винит прежде всего слабых и трусливых представителей политической военной элиты. В Кремле должны быть уверены, что будет ответ чрезвычайно жестким, поскольку уже достаточно высокие ставки публично были озвучены и Байденом, и Блинкеном, и Салливаном. А самое главное, мы помним историю с красными линиями на песке Обамы, когда он предупреждал Асада не использовать химическое оружие против собственных граждан. И Асад применил, и мы видим катастрофу, которая произошла на Ближнем Востоке, и как карточные домики проблемы начали сыпаться вообще регион как-то. Поэтому точно будет. Следующее, если Соединенные Штаты не ответят России, это означает, что их кредо не будет достаточно сильным там, где более важные для Соединенных Штатов есть интересы. Я прежде всего имею Китай. Если из русской бутылки можно выпустить джина, почему из севернокорейской бутылки нельзя выпустить джина? Это как бы чрезвычайно важное. Ну, я думаю, что будет конвенционный удар, я имею в виду обычными вооружениями, которые могут иметь большие последствия. И, соответственно, Украина получит много разного оружия и уже без ограничений в дальности. И, соответственно, теоретически американцы могут разместить на территории Европы те вещи, которые Путин чрезвычайно не хотел, чтобы они находились в Европе. Ядерное оружие – такое оружие, которое необходимо для сдерживания. Это длительный период времени, все так к нему подходили. Естественно, что и в теории международных отношений важный такой момент есть, что угроза применения силы, она всегда сильнее, чем применение силы, более эффективная. Соответственно, здесь этот предохранитель будет снят, и это первый момент. Второй момент – большинство стран мира, и включая там друзей Путина, будут воспринимать применение ядерного оружия как слабость России, поскольку она не способна обычными силами и средствами реализовать те задачи, которые ставит перед собой. От России отвернутся все, ну кроме разве что Лукашенко и, я не знаю, там, наверное, Асада и все. А самое главное будет реакция негативная Китая и Индии, наиболее важных партнеров, на которые, собственно, опирается Российская Федерация сейчас. Это, естественно, будет ударить сильно по способности России что-то делать. Следующее, неядерные государства подумают о том, чтобы получить оружие. Американцы могут изменить планы по возможным, скажем так, сценариям противодействия Китая по вопросу Тайваня. Я думаю, что это тоже не в интересах самого Китая. Я даже думаю, Ким Чен Ын будет смотреть с удивлением и с брезгливостью на Путина, потому что ему тоже ядерное оружие нужно для того, чтобы удержаться у власти и выторговывать себе определенные преференции.
Это было мнение украинского дипломата, эксперта Киевского центра оборонных стратегий Александра Хары.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Союз НАТО сегодня официально заявил, что вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что повреждения подводных трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются следствием целенаправленных, безрассудных и безответственных диверсионных действий. Это цитата. Сегодня береговая охрана Швеции обнаружила уже четвертую утечку газа из системы газопроводов «Северный поток». Ответственность за диверсию никто на себя не взял. Согласно сообщениям в западных средствах массовой информации, рядом с местами взрывов на газопроводах были замечены российские подводные лодки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что там же могли быть замечены корабли и летательные аппараты стран НАТО. По его словам, подобного рода диверсия никак не могла быть совершена без участия какого-либо государства. Москва потребовала созыва Совета Безопасности ООН, а Песков категорически отверг предположение, что диверсию на газопроводах «Северный поток» устроила сама Россия. Вот что он сказал.
Вы знаете, это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать вот такие версии. Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом. И вся система, собственно, готова к прокачке, и газ это очень дорогой.
Говорил Дмитрий Песков, утечки на газопроводах системы «Северный поток», хотя один из них и не используется, привели уже к резкому росту цен на природный газ. Как известно, Россия уже не раз предпринимала в последнее время попытки сократить газовые поставки странам ЕС, чтобы оказать на них давление и заставить отказаться от поддержки Украины, противостоящей сейчас российской агрессии. И все-таки кому могли быть выгодны эти диверсии? Мой собеседник – аналитик мирового нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Единственное, в чем, как мне кажется, сходятся все эксперты, это тот факт, что на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была осуществлена диверсия. Для вас, как для специалиста, понятно, каким образом она была осуществлена?
Да, конечно, диверсия, но сказать сейчас очень трудно. Дело все в том, что довольно большая мощность была взрывов, как говорят датчане и шведы. Трудно сказать, было ли это изнутри газопровода, то есть запущена туда «Газпромом» какая-то вот... Ну, есть такие вот типа поросята, свиньи или ежики их называют, для обслуживания газопроводов внутрь запускаются с взрывным устройством. Либо это было снаружи. Если это было снаружи, то это очень-очень квалифицированная должна была быть группа подводных диверсантов. Но они есть во многих странах. Ну, я думаю, на Украине их нету. Но у России, у НАТО такие группы есть. Поэтому кто этим делом занимался, сказать трудно.
Ну и, конечно, главный вопрос, кому выгодны эти взрывы?
В первую очередь, это выгодно «Газпрому», потому что ему было дано указание прекращать подачу газа европейцам, чтобы там задушить этой газовой войной, но избежать наказания в виде штрафов за нарушение контрактных обязательств. Вот это все, вот в эту схему укладывается только одно заинтересованное лицо, это «Газпром». Вроде бы и прекратили по политическому указанию поставки, но попытались избавиться от наказания.
Ну а западные страны могут быть хоть как-то заинтересованы во взрывах на газопроводах?
Я вот не могу представить себе, чтобы кому-то выгодно было. Украина и так, и «Газпром», и им тоже сокращает подачу и грозится полностью прекратить подачу. Это не зависит от того, есть там другой маршрут или нету. «Газпром» и по тому маршруту, и по украинскому сокращает совершенно в равной степени. До 20% сократил, а сейчас вообще объявил, что он через Украину ничего качать не будет, потому что нет возможности платить за транзит. А там тоже он теперь не качает. Поэтому Украина совершенно в равном положении с этим «Северным потоком» была. И смысла никакого в подобной операции у нее не было.
Ну, общеизвестно, что Европа отказалась от использования газопровода «Северный поток-2». Это вызывало крайнее недовольство в Москве. А как там оказался газ?
Если это была операция прикрытия «Газпромовская», то есть показать, что это не только «Северный поток-1», но и «Северный поток-2» тоже какие-то враги выводят из строя. Но раз уж перекрывать, так перекрывать. Если было принято решение прекращать поставки газа, значит, было такое решение. Вот и все. Чтобы он был в исправном, работоспособном состоянии, там поддерживалось давление.
Я беседовал с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. После переговоров в Сочи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко неожиданно для многих отправился в самопровозглашенную Абхазскую республику для переговоров с ее руководством. Неожиданно, потому что официальный Тбилиси считает Абхазию временно оккупированной Россией территорией, а Лукашенко, к примеру, несмотря на многочисленные обещания, за все 8 лет после аннексии Крыма так полуостров и не посетил. Несмотря на то, что многие страны международного сообщества не признают Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси, его поездка в Абхазию вызвала в Тбилиси возмущение, ведь, согласно грузинским законам, Лукашенко незаконно пересек грузинскую границу. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Посол Белоруссии в Тбилиси был приглашен в МИД Грузии, где ему вручили текст устного заявления протеста в связи с визитом президента Лукашенко в Абхазию. Точнее, это очень важная деталь, в Пицунду, где в комплексе бывших государственных санаториев советской эпохи высокого гостя принимал президент Абхазии Аслан Джания. Напомню, что между Москвой и Сухуми возникло некоторое недопонимание из-за фактического отказа абхазского парламента передать так называемую «дачу Хрущева» в собственность Российской Федерации, а именно Федеральной службе охраны. О чем шла речь за закрытыми дверьми, судить сложно. Стороны ограничились публично выраженной доброжелательностью, но даже дресс-код хозяев и белорусского гостя подчеркивал неофициальный характер визита. Тем временем реакция официального Тбилиси оказалась весьма бурной. Президент Саломе Зурабишвили обвинила Владимира Лукашенко в цинизме и нарушении закона Грузии об оккупированных территориях, то есть, по сути, в уголовном преступлении, согласно грузинскому законодательству. Саломе Зурабишвили намекнула, что не будет назначать нового посла Грузии в Минске, пока ситуация не прояснится. Премьер-министр Иракли Гарибашвили высказался не менее жестко. Он осудил визит Лукашенко и, цитата, «встречи с оккупационным режимом Абхазии», конец цитаты. Очевидно, всех в первую очередь волнует вопрос, признает или нет президент Беларуси независимость Абхазии и Южной Осетии. Профессор Тбилисского института общественных дел Торни Кешара Шемидзе уверен, глава белорусского государства на это не пойдет. И он сейчас всего лишь балансирует на фоне войны в Украине, стремясь максимально оттянуть время принятия конкретных решений по дальнейшему углублению интеграции с Россией в рамках союзного государства.
Он же мастер, скажем так, мастер маневрирования на грани. Так что я думаю, что раз он тянет время, и это, конечно, не нравится Путину, он должен был каким-то образом сделать приятное Путину. Ради этого поехал в Сухуми. Наверное, этого очень не хотелось ему делать, но пришлось поехать сюда.
Но у него там могут быть какие-то экономические интересы в Абхазии?
Ну, не знаю, да, может там завести туда, да. Молочные продукты, все это такое, конечно, это для него ерунда, абхазский рынок ничего, конечно, для Беларуси не решает, но это будет неким жестом со стороны Минска, что он готов на сближение с Абхазией, тем самым делает приятное Путину. Другой вопрос в том, что насколько Путин это удовлетворит. Ну, Лукашенко, он известный канатоходец, он будет, я думаю, что он до конца будет тянуть время, маневрировать.
Отметил профессор Шарашенидзе. В свою очередь, глава МИД Абхазии Инал Ардзенба заявил, что Абхазия стремится к развитию отношений с Белоруссией, и реакция третьих государств, в том числе Грузии, ее не волнует. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российский оппозиционный политик Леонид Гозман покинул Россию, отбыв 30 суток административного ареста по статье о сравнении гитлеровского и сталинского режимов. После начала войны в Украине Гозман уже уезжал из страны, но вернулся, несмотря на признание его в России иностранным агентом и другие очевидные сигналы властей о том, что он может оказаться за решеткой. Несколько раз Гозмана задерживали. Месяц назад он подвергся административному аресту на 15 суток, а в день освобождения был вновь арестован и отбыл еще 15 суток ареста. Причем оба раза решение об аресте было вынесено за публикации в соцсетях, сделанные еще до того, как в России был принят закон, запрещающий сравнение гитлеризма и сталинизма. Отбывая арест, 72-летний Гозман признался в одном из интервью, что из-за плохого состояния здоровья он опасается за свою жизнь и принял решение уехать из России после освобождения. Вот что Леонид Гозман сказал, выйдя из-под стражи.
Вы знаете, ну, я провел хорошо, но я очень беспокоился за своих близких, особенно свою жену, потому что там-то ты сидишь, так сказать, о тебе заботятся всячески. А для них это было, для Марины особенно, это было, конечно, очень тяжело, потому что я же не знал, никто не знал, когда я выйду. В срок, или через месяц, или через год, или никогда. Вот, это же неизвестно.
Скажите, пожалуйста, люди, которые с вами сидели, они вас узнали? Что это вообще за люди?
Мне очень повезло. Второй срок я сидел один в камере, вообще один. А они стараются сделать так, чтобы вы не пересекались. Я увидел во время прогулки, я видел во дворике адресованное мне послание «Привет Леониду Гозману» от женщин по лицу с ключом. Вот. И дальше, поскольку моя камера выходила во дворик, где гуляю, то когда они гуляли, мы там немножко общались из окошка. Четыре женщины, четыре девушки, которые, значит, были взяты на последних протестах. Здесь же еще я видел, также в окошко видел Сергей Рос, который тоже такой же, а больше никого просто не видел.
Говорил российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Те, кто слушал вчерашний выпуск «Времени свободы», возможно, помнят, что я начал его с того, что сказал следующее: о действиях Кремля сейчас можно судить только по его конкретным шагам, ведь заявления Владимира Путина не могут вызывать доверие, поскольку есть многочисленные свидетельства того, что он говорил откровенную неправду. В подтверждение этих слов я привел несколько фрагментов абсолютно противоречащих друг другу заявлений Путина, собранных телеграм-каналом «Нехта Лайф». Давайте еще раз их послушаем, это всего лишь минута.
Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины.
Это были российские солдаты или нет?
Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
Я не скрываю. Конечно, Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму.
Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией. Кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Итак, это были фрагменты выступлений Владимира Путина. И вот что любопытно, неожиданно на недопустимость вранья, примеры которого вы только что слышали, видимо, Путину и другим государственным чиновникам и служащим указала никто иной, как главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян. В программе «ЧТД» на Рутюб-канале «Киасаян Дейли» своего мужа Тиграна Киасаяна Симоньян открыто заявила, надо прекращать врать, так как это ведет к необратимым последствиям. Имела ли Симоньян в виду и себя, ну, такое явление, как самокритика, все-таки существует, я не знаю. Но послушать ее стоит и Владимиру Путину, и другим.
Да, и еще. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. Вранье, оно, может быть, кого-то может отмазать, кому-то продлить срок службы, да, как гаджету какому-нибудь. Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям, и часто к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же, нужно прекращать врать.
Говорила главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян. Аминь, Маргарита Симоновна. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».